И я хотел бы предложить вам поразмышлять об одном стихе из Библии, который записан в послании к евреям. Не знаю, читали ли вы вообще послание к евреям. Если читали, то смогли ли вы дойти вообще до последней главы? И вот в самом конце, 13 глава, есть такой стих, 16. Ну, откройте Библию или посмотрите на слайды. Послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Читали когда-нибудь, застряли внимание об этом стихе, думали, размышляли. Давайте прочтем, посмотрите. «Не забудьте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Не забудьте также благотворения и общительности. И мне хотелось бы поговорить об этом в контексте вообще вот нашей темы. Мы уже долго говорим на тему основания и жизни церкви. И касаемся разных сфер, из чего состоит жизнь церкви. И мне кажется, что это еще одна важная часть, из чего состоит жизнь церкви. Я хотел бы сегодня говорить именно только об общительности. Я специально как бы выделил, подчеркнул это. Знаете, как-то помню, был отпуск у меня. И наши как-то друзья пригласили нас в одну церковь. Мы как бы в этой церкви никогда не были. И вот мы первый раз с нашими друзьями решили посетить эту церковь. Мы были там в этой церкви первый раз. Мы приехали раньше как-то заранее, может быть, минут за 20 даже или за 30 до начала богослужения. И вот за эти 20-30 минут, вы знаете, как-то к нам не подошел ни один человек. Ну, даже не поинтересовался, вот вообще, вот вы первый раз, а кто, откуда вы, как сюда пришли. Знаете, закончилось богослужение, люди, которые сидели возле нас слева и справа, они встали, повернулись к тем, кого не знают, поприветствовались и стали расходиться. Мы стояли, как будто здесь вообще никого нету. И, вы знаете, нашим друзьям нужно было еще решить там какие-то вопросы, и поэтому минут 15-20 мы как бы отошли в сторонку скромно, ну и ждали наших друзей. За эти 15-20 минут не то, чтобы к нам кто-то подошел, а, вы знаете, дом молитвы стал пустой. Через 15 минут в доме молитвы не осталось ни одного человека. Только там руководители возле сцены что-то еще обсуждали между собой, музыканты аппаратуру как-то сворачивали. Пустой дом молитвы. Мы вышли на улицу, ни одного человека. Мне, честно, было как-то не по себе. Не с того, что как бы я хотел как бы какого-то особого внимания, чтобы ко мне подошли, но я как раз думал именно о том, о чем говорит Христос. А где жертва общительности? Такое ощущение, что люди просто пришли послушать лекцию, и когда лекция закончилась, быстренько разошлись по своим домам, по своим делам. Но Писание говорит, что общение... Вот когда появилась церковь в день Пятидесятницы, общение – это был не просто один из дополнительных элементов жизни церкви, жизни общины, а это был просто жизненно необходимый, жизненно важный элемент жизни первой церкви. И мы читаем, например, в книге «Деяний», когда образовалась церковь в Иерусалиме в день Пятидесятницы, они постоянно пребывали. Постоянно пребывали, это было часть их жизни, что они делали постоянно. И мы читаем в учении апостолов. А второе, что там записано? В общении. Преломление хлеба и молитвы. И смотрите, общение стоит рядом с учением, с молитвой, хлебопреломлением хлеба. Это была часть жизни общины. Люди в первой церкви, когда мы дальше читаем книгу «Деяния», мы можем увидеть, что они настолько хорошо знали друг друга, настолько хорошо знали нужды друг друга, и их общение было настолько жертвенной, что мы читаем, что некоторые даже продавали свои дома, какое-то имущество, чтобы помочь нуждающимся. Посмотрите, какое крепкое общение, какая забота была друг о друге. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждому. И это говорит о том, что это было очень тесное общение. Невозможно знать нужды людей, если с ними не общаешься. Для них это была жертва, потому что они готовы были не только узнать нужды людей, но оказать реальную заботу и помощь. И вы знаете, и если говорить о церкви, церковь – это живой организм. А живой организм, он невозможен без общения. Если привести аналогию с нашим физическим телом, да, если там нету кровообращения, то она умрет. И точно так же, если в церкви нет общения и общительности, она будет умирать, она просто превратится в такой лекционный зал, где люди пришли, послушали лекции и разошлись. И вы знаете, у нас, ну, слава Богу, есть такой, может быть, маленький, небольшой уютный дворик. Мы как-то его немного сделали, чтобы там было уютно сидеть, какие-то столики, лавочки, да. Но это всего лишь, знаете, как тарелка для супа. Тарелка может быть красивой, но самое главное, чтобы там было что-то внутри. Если нету супа, то и тарелка бесполезна. И точно так и наш этот дворик. Это лишь только просто внешнее оформление для того, чтобы верующие после собрания остались и продолжили общение. Вот что главное, вот в чем суть. И если этого нету, то мы что-то теряем ценное, что было в Первой апостольской церкви, что было неотъемлемой частью жизни христианской общины. В чем же суть христианского общения? Что является клеем или, скажем так, фундаментом, на котором построена вот эта жертва общительности или общения? Посмотрите на несколько стихов из Нового Завета. Первое – это записано в послании к римлянам, 1 главе, 11-12 стих. Мне очень нравятся вот эти слова, которые говорит апостол Павел, когда он писал письмо церкви в Рим. Давайте откроем и прочтем. Первая глава, 11-12 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Я весьма желаю увидеть вас». И вот это слово «весьма желаю» – очень сильное страстное желание. То есть он готов был на все, только бы увидеть верующих в Риме. И посмотрите, он говорит, почему он желал их увидеть. С одной стороны, он хотел послужить им, принести им слово наставления. Но с другой стороны, апостол Павел говорит, я хотел бы вместе с вами утешиться нашей верой, общей верой в Иисуса Христа. И это удивительные слова. Апостол Павел нуждается в таком же утешении, ободрении, как и другие. И он находит это утешение, ободрение в христианском собрании, во время общения. И он говорит, вот это фундамент, скрепляющий наши отношения, это Иисус Христос и наша общая вера в Него. И мы читаем, когда Павел говорит, что язычники, которые были отчуждены от Бога, стали близки кровью Иисуса Христа. Иисус убрал всякие барьеры, которые могли бы разделять людей. И вы знаете, я читал как-то одну книгу о распространении христианства вот в Санкт-Петербурге. И вы знаете, что христианство стало распространяться в Санкт-Петербурге в высшем обществе. Первые, кто стали приходить ко Христу, это графы, это князья, это графини. И вы знаете, то, что было ошеломляющим для того общества, той культуры, когда люди приходили в церковь и видели, на одной лавочке сидит граф и конюх, графиня и крестьянин. И они общаются, у них есть что-то общее. Это было что-то уникальное. Никто не возвышался один над другим. И они понимали, что именно Христос, общая вера, это то, что сделало их едиными, то, что настолько сблизило, кажется, ну, таких разных людей, там крестьянин и граф и графиня. Общая вера. И об этом именно говорит апостол Павел. И вы знаете, мне в прошлый раз брат Николай Козловский говорит, посещали мы церковь вот в поселке Куриловичи. И настолько верующие были рады, что, говорит, собрание было 4 часа. Не хотели отпускать. И вот мы недавно и посещали церковь в Столбцах, и потом после собрания поехали там к пастырю домой, молодежь наша, их собралась. И мы уже собрались уезжать, уже 4 часа, и они все говорят, еще немного, давайте пообщаемся. И вот должна быть такая радость, такая страсть, потому что это что-то уникальное, что сотворил Христос благодаря своему Евангелию. И вы знаете, второй стих, который я хотел привести, те, кто посещают среды, мы изучали не так давно этот псалом путешественника, дорожная песня, когда три раза в году все мужчины собирались на поклонение в Иерусалим. И посмотрите, какую радость испытывает паломник от предвкушения, вот когда он будет на месте в Иерусалиме, там, где Бог, там, где поклонение, и там, где соберутся тысячи паломников. Посмотрите, как он, с каким восхищением он говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я не знаю, может быть, паломники проходили через его деревню и говорили: «Мы в Иерусалим на поклонение, пошли с нами». И когда он это услышал, он говорит: «Я так возрадовался, что у меня есть такая возможность пойти в то место, где будет поклонение Богу, где будут тысячи верующих». И дальше он описывает, что когда он пришел в Иерусалим на место, то он еще больше восхитился, больше того, чем он ожидал даже. И он делает такое сравнение: Иерусалим устроенный как город, слитый в одно. Если взять древнюю архитектуру Иерусалима, это стена, которая окружала город. Она была как единый, как монолит. Но то, что он увидел там во время поклонения, это ему показалось, что вот как этот город, как эта стена, люди, которые собрались с одной целью, с одними желаниями, с одной радостью и с общей верой. Они выглядели, вот это духовное единение было, как этот город, который слитый в одно. И вы знаете, иногда я звоню вот верующим, которые, например, оставили христианское общение и долго не посещают церковь. Я им звоню и зову в собрание. Задаю вопросы. Почему ты не посещаешь? Где ты? И вы знаете, и очень часто, говорится, нет ничего нового. Очень похоже, знаете, слышу ответы, как вот в притче, когда звал царь на пир своего сына. Я не звал на пир сына, звал просто в собрание верующих. Но ответы такие же. Ну, я не могу, потому что купил поле, я не могу, потому что женился, я не могу, потому что купил волов. То есть всегда люди называют причины, которые, мне кажется, по приоритетам намного ниже, чем ценность христианского общения. И всегда с сожалением слышу, когда люди находят какие-то оправдания, почему они не могут прийти в церковь. И я думаю, где эта страсть, с которой апостол Павел стремился и говорил: «Я так желаю, так жажду». Где эта радость паломника, который говорил: «Я так возрадовался, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий». И многие сегодня потеряли вот эту радость и эту ценность. Ценность христианского общения, ценность общительности. Вы знаете, вот скоро будет у нас, например, в Беларуси праздник 3 июля, День освобождения, да, Минска, Белоруссии. И вот по телевизору показывали, там готовятся встречи ветеранов для тех, кто еще вот помнил войну, пережил войну. Вот попробуйте себя. Вот, как бы вы себя чувствовали, если бы вы были на встрече ветеранов? Вот если бы вас пригласили на встречу ветеранов, ну, меня или вас. Я думаю, что ну, прошло бы какое-то время, и вы бы заскучали. А почему? Ну, как-то вот начались бы разговоры, вспоминания о войне, и, знаете, все о войне, да о войне, и как-то вам было бы как-то скучно, неинтересно. Потом они бы песни начали петь, и песни такие, знаете, тоже старомодные, и тоже все о войне. И вы знаете, мне кажется, что вы бы уже какое-то время прошло, уже бы на часы все поглядывали. Как-то все скучно, как-то неинтересно, как-то все об одном. А они все разговаривают и разговаривают, они все поют и поют, и расходиться не хочется. А вы все на часы бы посмотрели, и вам бы казалось как-то все долго и неинтересно. И знаете, для того, чтобы понять и ценить эти встречи, нужно побывать на войне, нужно пережить то, что они пережили. И я уверен, что они с радостью ждут вот этого 3 июля, вот этого дня, когда они смогут вместе встретиться. И вы знаете, точно так же, для человека, который не пережил глубокого изменения сердца под воздействием Евангелия, который так и не понял осознания своих грехов, что такое гнев Божий, наказание и от чего спас нас Христос, нет ничего скучнее и неинтереснее для невозрожденного человека, чем разговоры о Христе, чем песни о Христе. Такой человек, он тоже скорое время, знаете, заскучает, начнет посматривать на часы, богослужение ему покажется длинным, неинтересным. Но не так должно быть с теми, кто пережил вот это возрождающее действие Евангелия. Мне кажется, такого человека должно тянуть христианское общение. Точно так же, как ветераны ждут с радостью этой встречи, мне кажется, точно так каждый верующий человек должен ждать воскресного дня, того времени, когда он может вместе с другими утешиться общей верой. Основание или источник нашей общительности, он заключается в нашей любви к Иисусу Христу. Послушайте, этого слайда нету на экране. Первое послание Иоанна. Иоанн говорит такие слова. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Посмотрите, настоящая любовь друг к другу, общение, общительность, она находится, источником является Христос. Это, и это наша любовь к Иисусу Христу. Посмотрите, как он заканчивает эту главу. 1 Иоанна 4 глава с 20 стиха. «Кто говорит, я люблю Бога, а братов своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Посмотрите, наша общительность, она зарождается и начинается прежде всего с наших отношений со Христом. Фактически можно сказать, это плод нашей веры и это выражение нашей любви к Иисусу Христу. Почему? Потому что если мы любим Иисуса Христа, то эта любовь, она будет выражаться в любви друг к другу. А любовь друг к другу, она обязательно будет выражаться в нашем общении и общительности. Ибо как мы можем проявить любовь друг к другу, если мы не общаемся с друг другом? Это парадокс. Это невозможно. И вы знаете, что, например, когда заканчивается собрание, я, например, подхожу к какому-то человеку, которого, может быть, и первый раз вижу у нас в церкви. И не потому, что, может быть, он мне как-то понравился, или он мне приятен, или он мне что-то сделал хорошее, а потому что за него умер Иисус Христос. Я хочу общаться с этим человеком, потому что за него умер Христос. И я хочу узнать его нужды. Я хочу проявить свою заботу и любовь к этому человеку. И апостол Павел в послании к Римлянам, он даже говорит церкви, говорит такие слова. «Любовь ваша да будет непритворна». Непритворна – это значит без лицемерия. Это противоположность того, что мы видим в этом мире, потому что часто в мире любовь притворная людей, она лицемерная, и когда я думаю о притворной любви или лицемерной любви, мне всегда такой образ актера в театре или в кино, актер, который, ну, одевает определенную маску, он вживается в роль, он играет определенную роль на какое-то время, и точно так делают люди в мире, они одевают маски, притворной любви, они вживаются в эту роль на какое-то время. И Павел говорит, да не будет так среди вас. Ваша любовь должна быть настоящей, непритворной. И вы знаете, что даже в некоторых фирмах, например, там сотрудников учат улыбаться, например, когда заходит человек или клиент какой-то, обязательно нужно улыбаться, нужно говорить определенные слова. И вы знаете, иногда вы можете прийти в какой-то такой магазин, и вам может показаться, что вас тут так любят, вам все улыбаются, вам говорят вот такие слова. Хотя на самом деле, ну, мы понимаем, что начальник этой фирмы интересует не люди, а как продать этот товар, который у него лежит на складах. Мы знаем, что продавец, когда улыбается, он думает, вот если сейчас я уговорю его заключить какую-то сделку, мне же 5% будет от этого, я смогу себе купить новую блузку. И это заставляет его улыбаться еще больше. И мы говорим, что это и есть притворная любовь, когда человек что-то делает из своей выгоды. И Писание говорит, ну ваша любовь да будет непритворна. И поэтому обратите внимание на тот стих, на первый, когда названа общительность как жертвой. Жертва, угодная Богу. Думали вы об этом, что оказывается общение или общительность – это жертва? А что такое жертва? А жертва – это то, что сделать порой непросто. Это нелегко, Жертва – это посвящение. Жертва – это когда нужно наступить на свое «я». Это когда, как говорит Христос, отвергни себя. Вот что такое жертва. И кто-то может сказать, ну как это так? Да такого не может быть. И поэтому, когда Иоанн говорит, будем любить друг друга, мне хотелось бы распаковать эти слова в относительно нашего общения христианского и общительности. Как это может выглядеть? Как мы можем любить друг друга, когда мы общаемся вместе? И такие четыре составляющие, на мой взгляд, без которого... Ну, не сможем общаться друг с другом. Такие четыре составляющие нашей общительности. Во-первых, когда мы общаемся друг с другом, нам нужно учиться принимать друг друга. Посмотрите, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Я долго не буду говорить об этом, потому что мы осенью изучим подробно вот эти две главы послания к римлянам, 14 и 15 главу. Но когда апостол Павел говорил о немощных вере, о сильно узрелых, он в 14 главе обращается к духовно зрелым и говорит, научитесь принимать немощного в вере. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Вы, духовно зрелые, научитесь принимать немощных в вере без споров о мнениях. И это такое, знаете, принятие, как отец принял блудного сына. А подумайте, если бы блудного сына встретил не отец, а старший брат, что бы было? А мы никогда не были в роли старших братьев, когда не принимали какого-то человека, потому что его богословские взгляды не совпадают с нашими, потому что его интересы отличаются от моих интересов, потому что его мнение не совпадает с моим мнением, потому что, может быть, он где-то ко мне лично проявил какое-то неуважение или оскорбил, или что. И Павел говорит, научитесь принимать друг друга. А в 15 главе он обращается ко всем верующим и говорит, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. И поверьте, этому нужно учиться. Это одно из важных, чему нужно научиться, следование за Христом, научиться принимать друг друга, как и Христос принял нас, славу Божию. Если мы не научимся принимать друг друга, из-за этого происходят, знаете, группировки, фракции, где люди объединяются в какие-то фракции, группировки, где одна фракция не принимает другую фракцию, из-за этого происходит разделение. Посмотрите, Павел связывает это. «Дабы вы единодушно, едиными уставами славили нашего Господа Иисуса Христа». Так всегда бывает. И поэтому в нашем христианском общении нам нужно научиться принимать друг друга. Второе, может быть, кому-то покажется странным, но нам нужно научиться проявлять терпение друг к другу. Нам нужно терпеть друг друга. Посмотрите, об этом говорит апостол Павел. Первое послание Фессалоникийцев, 5 глава, 14 стих. Посмотрите, как он говорит. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И смотрите, и здесь он говорит о том, что, во-первых, в церкви могут быть люди разного духовного уровня, духовной зрелости. Есть и зрелые, а есть и младенцы. В какой-то момент люди, с которыми вы общаетесь, у них может быть разное состояние сердца на тот момент. Этот человек может быть бесчинным, и такого человека нужно увещевать. И на это нужно набраться смелости, любви и терпения. Кто-то может быть малодушным, и вам нужно как бы его утешать. И кто из вас утешал малодушных, вы знаете, что это тоже непросто. Кто-то может быть слабым духовным, нуждается в поддержке, а это тоже непросто поддерживать слабого. Он как бы застрил таких на три момента, в каком состоянии сердца может находиться человек в той или иной ситуации. И поверьте, служа этим людям, нужно проявлять терпение. И поэтому он говорит, будьте даже долготерпеливы. И это одно из качеств любви. Известная глава 1 послания Коринфянам, 13 глава, о любви говорится, что любовь, она что делает? Долго терпит. Поэтому, когда Иоанн говорит «любите друг друга», если распаковать эти слова, как мы можем проявлять любовь друг к другу? Порой любовь друг к другу может выражаться в том, когда мы проявляем терпение и долготерпение. Так как Христос это делал по отношению к нам. Подумайте о себе. И подумайте о том, сколько раз Христос лично к вам проявлял терпение и долготерпение, работая над нашим характером. И точно так же люди для того, чтобы измениться, им нужно время. А нам, чтобы помочь им, нам нужно терпение, долготерпение. Подумайте в контексте семейных отношений. И порой в контексте семейных отношений нам нужно научиться проявлять друг другу терпение, а иногда и долготерпение. Вы знаете, есть, мне кажется, некоторые такие вещи, которые разделяют людей в общении, из-за которых люди прекращают общаться. Например, это обида. И я как-то уже говорил, что церковь – это столкновение грешников. Когда мы тесно общаемся, то мы сталкиваемся. А когда мы сталкиваемся, то или мы кого-то можем обидеть, или нас кто-то может обидеть. И, как правило, люди, которые затаили обиду, они выстраивают стены. Это, знаете, как город с укрепленными стенами, который не хочет кого-то впустить. И, как правило, люди, которые копят обиды, они прекращают общаться или избегают общения с теми людьми, которые нанесли им обиды. И вы знаете, это и очень часто многие верующие, они тоже поступают по обычаям этого мира. Это как? Они копят обиды, и, кстати, обида – это выражение гнева. Обида – это выражение гнева, это гнев, который мы копим внутри нас, и вы знаете, и это будет, знаете, действие, как вот с испорченной колбасой, которую хранить в теплом месте, что с ней будет? Рано или поздно запах этой испорченной колбасы вы услышите во всем доме, и точно так же с человеком, который копит обиды, хотя при этом, если вы, может быть, подойдете к нему и скажете, ну, давай поговорим, ну, все нормально в наших отношениях, все хорошо, все нормально. Но при этом вы можете увидеть, как этот человек вас избегает, как этот человек не хочет с вами общаться и при этом продолжает копить эти обиды. Так люди в мире поступают. Но Павел говорит, так не должны поступать те, кто познали Христа. И вы слышали, иногда такая пословица есть. Не подносите спичку замечания к бочке раздражения. Почему иногда кажется, от одного безобидного слова человек просто взрывается? Очень простая причина, потому что до этого долгое время человек копил в своем сердце на вас раздражение, гнев и обиды. И потом в один неподходящий момент, когда вы с ним стали общаться, все это взорвалось наружу. И поэтому Павел говорит, да, так поступают люди в мире, но так не должны поступать те, кто познали Христа. И это причина, которая разделяет людей. Люди в церкви, в семьях перестают общаться. Они начинают избегать друг друга, при этом, когда к ним подходишь и говорит, послушай, давай поговорим, давай разрешим наши отношения по-библейски. Человек говорит, все нормально, все хорошо, никто ни на кого не обижается. Подумайте, может быть, среди вас есть такие отношения. Это то, что будет вас разделять, это то, что не приносит славу Богу. Знаете, я вспоминаю детство свое. Мы в детстве на Новый год ставили всегда живую елку. Ну, тогда еще не было таких искусственных. Мы брали, срезали елку, брали ведро с песком, туда вставляли елку, поливали ее. И моя работа заключалась через 2 недели ее убрать. Снять игрушки все, убрать. И вы знаете, как только к ней подходишь через 2 недели, чуть-чуть ее тряханешь, 1000 иголок на полу. Вот внешне очень эффектно смотрится, очень красиво, пока ее немного не тряханешь. Подумайте о себе. Что происходит с вами, когда вы сталкиваетесь с другими грешниками? Когда вас немного тряханут? Что остается? Если от этой притворной любви не остается ничего, то это значит, что вы живете по обычаю этого мира. Вы пропитаны духом этого мира. И вам нужно учиться принимать друг друга. Вам нужно учиться терпеть и долготерпению. Вам нужно научиться прощать вместо того, чтобы копить обиды. И лучше пойти и рискнуть своими отношениями, и подойти к этому человеку и сказать: послушай, я дорожу нашими отношениями, и поэтому я пришел к тебе, чтобы поговорить с тобой. Давай попробуем разрешить их по-библейски. Еще одна причина, которая разделяет общение и мешает общению, знаете что? Это любовь к себе. Это ДНК греха, это самолюбие. И поэтому в общении нам хочется не слушать, а чтобы меня слушали. В общении нам хочется не молчать, а говорить. В общении нам хочется не чтобы я терпел кого-то, а чтобы меня терпели. В общении нам хочется, чтобы не я кого-то принимал, а чтобы меня принимали такой, какой есть. В общении нам хочется, чтобы я был осью, вокруг которого все вращается. Чтобы в общении люди рассуждали о моих проблемах, о моих нуждах, чтобы я был в центре. Подумайте, если так есть в вашей жизни, это и есть любовь к себе. И от этого есть только одно лекарство. Когда мы учимся в общении служить другим людям. Смотрите, это третья важная составляющая общения. Петр говорит очень коротко, я тоже долго говорить не буду, потому что Николай, я думаю, когда мы дойдем до этой главы, он будет рассуждать на эту тему. Но Писание говорит так: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Подумайте об этих стихах в контексте общения и общительности. Подумайте, когда вы последний раз общались с каким-то человеком с целью послужить ему, когда вы интересовались его жизнью, его нуждами, его проблемами, с целью, чтобы потом, узнав об этом, каким-то образом послужить ему. Подумайте об этом. Это единственное лекарство от эгоизма и себялюбия. Это то, от чего пришел избавить нас Христос. От притворной любви. И Павел говорит, что Христос умер для того, чтобы мы уже не для себя жили, но для возлюбившего нас. Подумайте об этом. И когда вы начнете смотреть на общение и на других людей с возможностью им послужить, вы обнаружите, что общение – это жертва. Потому что вы поймете, что нужно усмирить свое «я», нужно отвергнуть себя. И служение другим людям – это жертва, вы это поймете. Если вы, например, когда-нибудь, когда Павел говорит, будьте гостеприимны, если вы принимали гостей, то вы понимаете, что это жертва, потому что нужно учиться их принимать, нужно учиться терпеть, нужно учиться им любить, и вы понимаете, это жертва. Или, может быть, вы после собрания поехали навестить какого-то пожилого человека, который, например, долгое время из-за немощи не может находиться в собрании. И вы поймете, это тоже жертва. Я, например, брата одного вот навещаю, он уже пожилой, за 80 лет, и участвуя к нему, приезжаю, он мне рассказывает о своей жизни, а начинает он где-то с детских лет, ну и, знаете, подробно, пока дойдет, вот, а ему уже больше 80. И он мне эту историю уже рассказывал раза 3 или 4. И я ее знаю уже наизусть. И порой, вы знаете, на эти рассказы уходит часа по 2. И я слушаю его. И он такой радостный, что к нему кто-то приехал, что им интересуется, что его выслушали. И когда ты сидишь 2 часа, слушаешь историю, которую ты уже слышал 4 раза, и ты понимаешь, что это жертва. И тебе нужна правильная мотивация, почему ты готов на эту жертву. А смотрите, написано, что это жертва, угодная Богу. Это еще одна из возможностей, каким образом мы можем прославить нашего Господа Иисуса Христа. Это когда мы смотрим на общение с другими людьми, как на возможность чем-то послужить им. Подумайте так. И четвертая составляющая христианского общения – это назидание в вере друг друга. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих, говорит об этом очень просто. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Смотрите, когда мы общаемся, говорит апостол Павел, да никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а какое? Для назидания в вере. Смотрите, во время общения мы должны заботиться о духовном состоянии наших братьев и сестер, для того, чтобы сказать им какое-то слово, которое принесет им назидание, даст им надежду, ободрение, назидание в вере, которое укрепит их веру. Смотрите, как об этом говорится в этом же послании к евреям, с которого мы начали сегодня рассуждение. «Будем внимателен друг о другу». Когда? Во время общения. А быть внимателен друг о другу – это не с целью рассматривать сучки, да, других, а с какой? Поощряя к любви и добрым делам. Это то, что несет назидание. Вот оно такое центральное слово, еще раз. Не будем вставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И опять же речь идет о наставлении в вере. Дальше он говорит, тем более, когда мы усматриваем приближение дня оного, пришествия Христа. А апостол Павел говорит, что пришествия Христа будут времена тяжкие. Люди будут, и он перечисляет, какие люди будут в этом мире. И если у верующего человека нету христианского общения, то можно очень быстро скатиться на эту дорожку и жить по обычаям этого мира, стать точно таким же, как неверующий человек. И поэтому мы заботимся о своем духовном здоровье и здоровье ближнего. Именно поэтому мы поощряем к любви добрым делам, мы наставляем вере, и мы увещеваем друг друга следовать за Христом, не сходить с пути веры, продолжать жить жизнью веры. И это часть нашей жизни. Поэтому, знаете, когда, например, заканчивается собрание у нас, я вижу, например, там люди сидят, общаются, там, поднимаясь на третий этаж, там сидят люди, общаются, молятся. Там молодежь где-то собралась на втором этаже, репетирует, общается. Кто-то мне говорит, я сейчас еду там навестить кого-то. Мы торопимся, у нас вечером домашняя группа. Я радуюсь. Мне очень радостно, когда я это слышу и вижу. Почему? Потому что мы делаем то, к чему призвал апостол Павел церковь. Не будем оставлять собрание, но будем увещевать друг друга. Вы знаете, иногда есть люди, верующие, которые обижены на всех, обижены на церковь, обижены на всех, ни с кем не хотят общаться. И вы знаете, иногда спрашиваешь такого человека, вот ты верующий человек, как ты можешь жить без христианского общения? Я иногда спрашиваю, послушай, как ты в вечности будешь с ними общаться, с своими братьями и сестрами? Один мне, знаете, как сказал, говорит, а ничего, там написано, обителей много, может, и не встретимся. И я, знаете, хочу вам сказать, на небе не будет отдельных купе для того, чтобы это был, знаете, такой индивидуальный рай для вас. Там такого не будет. И когда мы читаем книгу Откровения, то мы видим, что как раз на небе будет очень тесное общение. Общение с Богом и друг с другом. Очень тесное общение. И если это наша жизнь, которая нас ожидает на небе, почему бы нам уже сейчас на земле не учиться этому? Не учиться возрастать в любви к Богу, потому что это источник нашей общительности. Потому что когда мы поймем, что для нас общение – это жертва, когда нам нужно научиться принимать, терпеть, долго терпеть, служить, то мы поймем, это жертва. А для того, чтобы пойти на жертву, нам нужен источник сил. А источник сил – это наша любовь к Иисусу Христу. Давайте будем уже здесь на земле учиться. Учиться делать то, что призывает нас Бог. При том, что написано, что это жертва, угодная Богу. Это еще одно, что мы можем сделать здесь на земле, чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа. Давайте не будем забывать об этом. Одной из важной части жизни нашей церкви. Аминь.